Так, ну что, поехали, что ли?
Давай.
Всем привет! LinkMeUp продолжает серию интервью на конференции Read++. И сегодня у нас в гостях Аня и еще один гость из Виамы, который случайно к нам зашел на огонек.
Да, я пришел из Вима, привет.
Ну и сейчас, наверное, Мамонт.
Да.
Мамонт здесь.
В общем-то, начать хотел с того, что, Аня, пожалуйста, представься, чем занимаешься и, соответственно, где работаешь.
Да, у меня довольно-таки известное и имя, и фамилия. Uh-huh. Персональный бренд довольно-таки хорошо раскручен, она Афонина. У меня свое рекрутинговое агентство HypoHS. Мы четвертый год закрываем позиции от уровня Senior Plus. Топом мы также занимаемся. Второй мой продукт. В сентябре запускается площадка по платным рекомендациям в сфере IT, также для топов. Uh-huh. И будет еще много проектов, но это все уже потом. Еще из основной деятельности я занимаюсь развитием питерских IT-сообществ и участвую в Питер Юнайтед, IT-GM. В следующий 15-й буду организовывать как раз-таки я.
Клево. А как вообще как ты вообще к этому пришла? То есть ты сначала работала в какой-то компании HR, или вот само пошло что?
Начинала я с рекрутингового агентства, там я и обучалась. В принципе, понимание, что я хочу работать с людьми, наверное, еще с института появилось. И где-то на курсе четвертом я определилась, что да, это будет именно подбор и оценка персонала. К своему агентству мысли об этом пришла практически сразу. Это был один из первых вопросов на моем первом собеседовании, кем видеть себя через 5 лет. Да, у меня были такие вопросы.
Все через это проходят.
Гуманитарии, да.
Это лучшие вопросы вообще.
То есть даже в рекрутинговом агентстве эти вопросы задают?
Своим, вы что? Вообще самое то задавать такие вопросы.
Они хихикают после этого вопроса?
Нет. И я говорила, что через 5 лет у меня будет свое собственное рекрутинговое агентство, я сделала это через 4 года, и это клево. И на это меня вдохновили люди, с которыми я работала, и была внутренним HR-ом, и они говорили, что такой талант нужно нести в массы. Закрываешь такие сложные кейсы, что об этом есть потребность на рынке.
Клево. А вот нацеленность именно на топчик, это само собой получилось, или это просто проще работать?
Нет, это не проще, наоборот, я люблю сложности. Uh-huh. Когда ко мне приходят и говорят, что это невозможно, найти нормального менеджера – это вообще проблема, да, мне это интересно. Uh-huh. А вторая история, мне важно, почему все-таки я выбрала IT и топов, мне важно, с кем я общаюсь. И мне не очень интересно общаться с офис-менеджерами, менеджером по продажам или продавцами. Мне не интересно брать у них интервью. Uh-huh. Вообще, я смысловой какой-то контекст от них не помогу даже применить как-то в жизни. Когда общаешься с топами, с айтишниками, они все умные, все классные, прям хочется с ними общаться.
Mm-hmm. Клево. Там же, я так понимаю, своя специфика, да? То есть вот, это же вот ребята, которых, в принципе, все устраивает, они уже там, то есть в деньгах у них особая мотивация, по-моему, не так, чтобы есть. Вот, и... все равно, как я понимаю, вот на такую позицию, это вот чем мотивировать человека сменить работу?
Как его сманить?
Да, как сманить, человека уровня CTO?
Начнем с того, что у каждого человека своя личная мотивация. Кому-то важен проект, на котором он занимается, кому-то интересно развиваться в каком-нибудь стеке технологий, и текущая компания, например, там в Legacy повязла и новые фичи никак не использует. У кого-то бывает команда, и, в принципе, считаю, что чаще всего люди меняют работу, потому что им интереснее работать с этой командой, а не текущей, которая у них есть. Особенно для топов это прям источник вдохновения. Mm-hmm. И еще есть миллиарды вариантов. К примеру, стул хочется какой-то конкретный, текущий работодатель ему не дает. Также есть минусы всегда в текущей компании. Все, что касается бюрократии, когда там тебе нужно делать разработку под Linux, и тебе его не могут остановить, что происходит, да? Разные ситуации бывают.
Слушай, а по твоим наблюдениям, начиная примерно с какого уровня дохода, они перестают думать чисто о доходе, а уже начинают вот так вот выбирать, там, по интересности проекта, хочу сменить команду, еще что-то,
хочу сменить стул.
Есть разные типажи вообще людей, я называю людей, которые вообще думают о деньгах дельцами, так называемые, они практически все уходят в конечном случае в аутсорс, либо собственный бизнес, и они никогда не заканчивают думать о деньгах. Есть такой типаж, а так в целом где-то в районе 250 уже, да, становится неважно.
А, ну раз уж мы тогда про деньги заговорили, у нас тут есть HR, надо же обязательно задать этот вопрос. Как правильно отвечать на вопрос, сколько денег вы хотите на собеседование?
Нужно говорить, какая текущая зарплата. В любом случае об этом будут узнавать. И говорить о том, что вы хотели бы получить на будущем месте. Вообще адекватно, когда вы запрашиваете плюс 20%, не более того, если это плюс 50%.
Ох, я сейчас расскажу, прости, что я тебя перебью. У меня богатый опыт ведения переговоров. Никогда не говорите, сколько вы сейчас зарабатываете.
А все равно узнают?
Нет, не узнают.
Ну, некоторые компании нет. Мои работодатели узнают. Это легко сделать.
Да?
Да. Есть, да.
Очень многие об этом говорят, да, что твою зарплату очень легко узнать, просто многие это отрицают. Многие не хотят видеть, но я неоднократно слышал эту историю.
Наташа, когда приходила к нам в подкаст HR, она тоже, в принципе, рассказывала, ну, точнее, у нее тоже богатый очень опыт работы HR, она, в принципе, тоже говорила, что, ну, не проблема, то есть ты либо не конкретного человека ты можешь зарплату узнать, но зарплату на похожей должности, в похожей компании – плюс-минус, да. То есть вот ты сможешь спокойно выяснить.
А да? Еще есть компании, в которых открыта информация для сотрудников, и через его коллегу ты можешь, которого ты знаешь, если ты хорошо развиваешься, сетку можешь узнать его.
Ну, знакомого. Опять же, через знакомого HR ты тоже можешь.
Но вот знакомый HR, человек, который хочет сменить место работы, лучше не стоит вообще связываться, ты нарушаешь безопасность.
Чего, руководителя его спросить, а сколько ваш подчиненный получает? Он к нам хочет перейти? Давайте.
Это опять же возвращает нас к тому, что все HR между собой общаются, друзьяшки, и в принципе делятся же информацией.
Но вот с HR-ами, которые на текущем месте работают, я не буду связываться. Даже если я их хорошо знаю, у меня, наоборот, сердце обычно вливается кровью, что, прости, я у тебя забрала. Ну, что ж поделать, сами
ну, конечно,
смотрите.
Немножко неэтично.
Ну, это на текущем, да. Хорошо, и тогда другая такая хайповая тема. Странички в социалочках, в Инстаграме, во всем вот в этом. То есть люди за них переживают, пытаются как-то менять, прячут информацию о себе, вообще удаляют. То есть, ну, то, что вы все HR, значит, рекрутеры, как бы, кандидатов там смотрят, это не секрет. Вопрос в том, как они это делают. То есть, это уже есть какие-то автоматические средства или это только вот ручной перевод?
Я делала сюда ручками, потому что мне интересен результат, мне интересно, по каким, да, сигналам был сделан такой или такой вывод. И плюс ко всему, когда вы анализируете страницу, у вас появляется повод для диалога с этим человеком. Если вы видите, что у него есть интерес куда-нибудь там в сторону психологии, к примеру, да, там, дата-сайентиста, он углубляется, то, а у вас проект, который связан именно с психологией, дата-сайенсом, вот вам переход на диалог, а какая-нибудь, да, там, аналитика по соцсетям выдаст только результат, вот он у вас там стремится к знаниям, окей, как, зачем, каким.
Если у него котики, мемасы в Твиттере.
Ну и что, милый человек, хорошо. На самом деле, если говорить, возвращаясь к вопросу, да, что нас там интересует, и вот у меня, например, позиция Senior Plus, для меня важно, чтобы у человека не было выгорания, кризисов, для меня важно, чтобы у человека не было звездной болезни. Ну, простите, да. Потому что это есть определенные, да, на некоторых должностях в этом есть определенная проблема, да, когда у нас приходит синьор и говорит, что этим задачам я хочу заниматься, этими не хочу. Тяжеловато таким человеком управлять. И не все к этому готовы, и не все умеют так делать, да. Если там сильный HR, сильный руководитель, он сможет ему объяснить, да, либо найти ему все-таки джуна, который будет за него выполнять какие-то мелкие задачи. Но не все это могут сделать. Плюс конфликтность. Она тоже выявляется очень легко в соцсетях. Плюс также можно по уровню экспертизы понимать. Он в комментариях там выступает как новичок, который спрашивает, либо как эксперт. Все. Все остальное это нас не... Делайте, что хотите. Слушайте какую угодно музыку. Постите какие угодно картинки. Мы, да, там смотрим только через призму вакансии. И есть стоп-факторы, которые, да, там есть. Если говорить про вакансию, командность, если для тебя важно, у человека все время фотографии, где он один, либо тех же самых котиков у людей вообще нету, либо, да, там какие-то просто картинки, то вряд ли он человек, который постоянно тянется к людям. Но это только гипотеза. Вы можете ее проверить, но не отсеивать.
А вот на таких вакансиях, то есть, ну, вот от Senior Plus выше, там, я так понимаю, резюме там уже особо не требуется, то есть, про человека, скорее всего, его хотят прицельно, наверное, да?
Да, об этом же я говорила в своем докладе, что вообще не стоит обращать внимание на резюме людей, которые Senior Plus, и которые все хорошо, им не нужно себя продавать. Оно может быть забыто, не обновлено и вообще в каком угодно виде, потому что им плевать, оно им не нужно. Это вы инициируете с ним контакт, а не он с вами.
Это да. Долго уговаривать, чтобы пришел на собеседование, а потом спросить, а почему ты ищешь работу?
Почему вы хотите работать именно в нашей
команде?
Ну, раз мы затронули опять такие вопросы, простые, банальные, Почему мало кто указывает в вакансиях хотя бы вилку зарплатную?
А потому что все равно мы ориентируемся на то, что хочет человек.
Все хотят много.
Все хотят много, а сколько конкретно? Вот что тебя будет мотивировать для перехода в другую компанию? Все. И человек может назвать абсолютно разные зарплаты. И ты понимаешь, что ты можешь вот взять сеньора, а можешь взять звезду. Ты не против звезды. Но если ты отправишь звезду вилку там до 300, он обидится, потому что у него текущая зарплата 600 может быть. И такое тоже бывает. Но при этом, если ты будешь ставить вилку до 600, а к тебе приходит сеньор, говорит, почему не 600? Неадекватно.
Ну, это хорошо, это топы. А когда мы говорим там о мидлах, там, может быть, даже о джунах, это тоже им не рассказывают сколько. То есть, почему, например, джуну не сказать, что окей, джуны у нас там начинают с вилкой там 70-80, ну, например.
Я просто чтобы его заинтересовать, я не эксперт, простите.
Ну, ты же раньше этим занималась, наверное, знаешь.
Но джунов, когда я искала, у меня были определенные ограничения. Я даже иногда людей за хлеб устраивала. Бывало.
Неплохо.
Там тоже история, что может себе позволить компания. И у некоторых, например, они могут себе позволить очень мало денег, да? И лучше это не публиковать нигде, потому что это плохо будет влиять на их HR-бренд, да? Потому что будут к ним заходить другие люди, и не только джуны, и не только медлы, и будут видеть, что вот эта компания платит на 20 тысяч джуну, что происходит.
Ну, люди же все равно на собеседование приходят, и ну, то есть они так или иначе до какого-то этапа доходят, узнают вилку, разворачиваются и уходят.
Ну, до того, как они пришли на собеседование, вообще нормально, когда они общаются с рекрутером по телефону. Это занимает 15-20 минут, и этот вопрос чаще всего как бы обсуждается. И рекрутер говорит, да, хотя бы ориентировочно, на что он может рассчитывать. И человек может сказать, что вот меньше этого я вообще никуда не пойду.
Такое еще, вот, опять же, продолжая тему собеседования и всего прочего, почему HR все-таки не перезванивают? То есть, ну вот...
Сама этим, да, тоже иногда страдаю, честно
признаться. Ой, и ты тоже, ну.
Но потому что это, во-первых, очень большой объем людей, да, и когда у тебя их реально там не 2 человека, а 100 человек, им тяжело звониться. Я сейчас с этой проблемой, я ее решила. У меня теперь есть жены, которые это делают за меня. Все. Они это все выполняют. Но чаще всего они перезвонят, потому что когда даешь фидбэк, особенно полный, когда с тебя его требуют, чаще всего люди обижаются. И обычные формулировки, да, спасибо за вот потраченное время, мы обратимся к вам, когда у нас возникнет такая потребность, ее используют не просто так, потому что некоторые люди могут сильно негативно на это отнестись. У меня было миллионы кейсов, когда я говорила человеку грамотный фидбэк, да, тут ты хорош, тут у тебя есть пробелы, развивайся в это. Говорит, это вы ничего не понимаете. И это, ну, очень часто возникает.
Я, на самом деле, с другой стороны бы хотел зайти. То есть я не хочу тебя спрашивать, какой ты совет хотела бы дать, как это, соискателям. Но что бы ты вот сказала своим коллегам, которые вот in-house рекрутеры, вот какое-то такое самое главное, ну вот уровня, ну не тупите вы.
Вот именно это я и хочу сказать,
если честно. Ты не подсказываешь, Саша, ответом.
Чаще всего просто проблемы с головой. Я много собеседовала к себе сеньоров, и просто задаешь вопрос, зачем ты это делаешь, почему ты отправляешь шаблонные письма, почему ты, да, там, делаешь рассылки, почему ты не делаешь нормальные поисковые запросы. А я так видела, я так решила. Включи голову, подумай сама, хочешь ты результат, либо нет. Но практически всем советую обращаться в этом плане к докладу придатка HR Bullshit в IT доколе. Всем HR это полезно.
А вот участие в организации, сообществе и так далее, это просто, не знаю, там для души, или ты вот набираешь сеточку людей, которых ты вот знаешь, и с которым, ну, то есть потенциальные потом твои кандидаты?
Вообще это все наоборот, то есть я уже с ними пообщалась, если они мне вдруг, да, там по каким-то причинам не подошли, ну, keep in touch, как бы можно и так это сделать. А если говорить про, да, там, организацию того же CTGM, у меня вообще не корыстные цели, я в любом случае, да, любой мой движ, куда бы я ни пришла, что бы ни сделала, мне дает какой-то результат. Я просто решила, что я вот хочу, чтобы он выглядел именно вот так, чтобы всем было прикольно, и я это сделаю. Все. На самом деле, да, в рекрутинге ты со временем понимаешь, что не обязательно ходить на конференции, на митапы, вообще все что угодно. Просто живи, общайся с людьми, и ты этих айтишников будешь встречать каждый день, и прикольных.
Слушай, айтишники превращаются в HR? Ты такое видела?
Я им советую, особенно тем, кто хотят высокие зарплаты, я все время говорю, что иди в HR, иди в рекрутинг, иди в подбор, и тебе будет вот 2 миллиона. Просто, да, это прибыльный бизнес, если ты хочешь заниматься, да, бизнесом. Но мало кто идет почему-то. Потому что коммуникации чаще всего страдают, а это очень важный скилл для рекрутера.
Ну, то есть разработчик разработчика наймет гораздо лучше, чем, да, самый топовый HR.
Да. он, во-первых, технически лучше поймет, да. Единственное, что не может топов, менеджеров, да, там хорошо отсеять, потому что опять-таки нужно оценку делать больше на soft skills, где нужно оценивать кей-скиллы и мидлы, и, пожалуйста, сеньоры, там это важно, да. И они это сделают гораздо лучше, чем любой HR.
Нужна ли HR знание психологии? Потому что вот я часто слышал, ну, то есть, когда вот пытаешься проводить собеседование, и HR настаивает на том, что вот все собеседования должно быть под их контролем, и вот, ну, вот в России особенно, что вот вы там не понимаете, вот мы вот лучше вас знаем, мы там на психологов учились, вот это вот все. А вот в западных компаниях, собственно, вот Саша Клибер там из Амазона рассказывал, что у них HR это вот просто технический персонал, который вот принимает резюме и его форвардит. То есть, ну, ребята, которые никаких решений не принимают вообще.
Ну, давай сразу же пройдемся. Есть HR, а есть рекрутер. Вот рекрутер занимается подбором, только подбором и больше ничем. А HR помимо этого занимается мотивацией, адаптацией, конфликт-менеджментом, карьерным развитием сотрудников, экзит-интервью. Там без психологии вообще никак. При оценке, когда тебе тоже нужно оценивать soft skills, опять-таки психология нужна. Я по себе лично без психологического образования даже не беру. Потому что нужно понимать, как вообще выстраивать коммуникацию, что у тебя за персонаж перед тобой. Кому-то, например, нужно продавать вакансию, а кому-то говорить, нет, я тебе не дам. Вообще разные стратегии бывают, и психология здесь помогает.
Клево, клево. То есть, в принципе, не лишено смысла получается, да?
Ну да. И хочу еще спросить, тоже слышал, значит, от нескольких представителей как раз-таки рекрутеров, что очень часто, когда разговор заходит про сеньоров, про каких-то топов, что собеседование с ними, в принципе, доходит до того, что их приглашают в ресторан, там, покататься на кораблике, еще что-то, и чуть ли там не до свадьбы доходят. Это...
Перестарались.
Не, ну со свадьбой как бы может быть, да. Ну, например, у тебя в практике такое бывало, что не в офисе, а просто какие-то такие танцы с цыганами.
Во-первых, я не представитель же ведь компании. Это компания встречается в офисе. У меня бывают, да, такие, которые прямо катают, что-нибудь делают. Ну, тоже редко. У меня больше телефона интервью, мне его достаточно. Если с кем-то встречаюсь лично, то в кафе. Я считаю, это неформальная обстановка, где вообще отлично можно поболтать. Но не буду я никого возить на яхте, при том, что я еще не уверена, что мне подойдет. Даже если ты суперзвезда, и вообще с ними надо вести себя совершенно по-другому.
Как нужно вести себя с ними?
Расскажи, как я с тобой себя повела?
И тут наступает неловкая пауза.
Да-да-да, ух, мы встретились в лифте с Аней.
И с этого все началось.
Да. Потом у нас был завтрак совместный.
А потом, почему, да, ты возьми меня, да?
Не буду говорить, кто из нас это сказал.
Где никаких обстоятельств.
Да.
Хорошо, и тогда, не знаю, как мы уже ближе к концу.
Да, уже закругляемся.
Ну, прямо тогда надо обязательно спросить этот вопрос. Вот топовый совет, как человеку вот с от плинтуса подняться до топа, чтобы его начали хантить такие люди, как ты?
Развиваться. Ну, тут другого варианта нет. И если он, чтобы его хантили такие топы, как я, ему нужно быть хотя бы на уровне синьор. Все.
Если синьору при этом нужно, там, не знаю, ходить по конференциям, выступать, там, быть звездой и так далее.
Я даже, у меня был пост на тему, что такое хороший рекрутер. Вот хороший рекрутер тоже важно, да. Все говорят, что надоели эти рекрутеры. Хороший рекрутер сам тебя найдет, сам тебе напишет, и причем вот в телеграмчик, либо чуть ли не лично с тобой к дому подойдет и встретится. Вот плохой рекрутер, который чаще всего не хотят видеть, они тебе будут на этих конференциях, на HeadHunter, на всех активных поисках тебя выискивать.
Сидеть смирно, развиваться, учиться, и тебя сами найдут.
Работать. Единственное, что все-таки какие-то следы от резюме где-нибудь лучше стали, например, LinkedIn хотя бы, уже все достаточно.
То есть LinkedIn у нас уже работает все-таки.
Да, он не перестал работать.
Нет, не технически, я в смысле, что по нему тоже ищут у нас.
Конечно. Там база, которая даже если она не активная, все равно можно по ней пройтись и узнать хотя бы какой человек опыт. Имя, фамилия, все, что нам нужно.
Там очень активно работают рекрутеры. Очень активно.
Не скрытый VPN, вы что? В IT же.
Ну, все тогда, да. Спасибо тебе большое. Спасибо, что пришли.
Была рада пообщаться.
Да, Андрей, тоже тебе спасибо.
Он пускай останется анонимным.
Некий работник компании.
Да, незаметный тихий работник компании Виам, да. Спасибо, всем пока.